Дорогие зрители, здравствуйте. Вы так долго ждали этого момента. Сегодня я изоленту веду один. Но нет, Саша вернулся. Ну, пошел закрывать дверь. Но пока мы Сашу не видим, я не знаю, почему мы не видим Сашу. Вот теперь мы видим. А вот теперь мы видим Сашу. Здравствуйте, Александр. Александр Цыпкин, великий русский писатель. Как мы любим говорить по субботам.
Как вы меня достали с этим?
Как мы тебя достали, Саша?
Да, у меня есть программа на радио «Цыпкин ты достал». Вот так приблизительно вы меня достали. Поэтому давайте факты соблюдать. Не
а что достал Цыпкин? Вот интересно.
Вот.
Вот, кстати, да, понимаешь, как для людей, которые жили в Советском Союзе хоть чуть-чуть, слово «достал» имеет многогранный, на самом деле, смысл, потому что тогда вот молодежи это не понять. Слово «достать» было аналогично сегодняшнему «купить», то есть сейчас можно пойти в магазин и купить, а тогда надо было «достать». Это вот молодым точно не понять. Вот Петр к нам присоединился.
Мы достали, да, наконец-то.
Компьютер перезагружался.
Это бывает, кстати. Пишите нам, дорогие слушатели, зрители и слушатели, в Donation Alert, задавайте вопросы. Мы ждем Дмитрия Юрьевича, он обещался быть, но, вероятно, уже разучился нажимать на кнопочку Skype.
А у него проблемы со скайпом там какие-то, он не может загрузиться, там сбросились пароли из-за отпуска, и он...
Я так и думал, что какая-то фигня случилась. Вот. Но можно же его по ссылке подключить, у нас режиссеры опытные, умеют это делать. Отправить ему ссылку, и он подключится по ссылке.
Он не может по ссылке, потому что ему нужен... В аккаунт свой не может войти.
Я понял вас. Все, умолкаю.
По Zoom я ему предложу сейчас.
Что ты уехал в отпуск, Skype знает и сбрасывает твои пароли.
И быстро скидывает все такое, типа, нафиг.
Знаешь, у меня тоже вот Skype недавно скинул пароли, и я замучился, потому что там не помнишь же этот пароль, и очень сложно.
А вы не могли бы, кстати, мне сказать, а Skype – это чья компания? Это какая-то тоже Google, Facebook?
Это Microsoft. Это Microsoft, да. Это была эстонская компания, которая, кстати, эта программа была написана в Эстонии. А потом потом ее купили Microsoft за какие-то приличные достаточно деньги, и она стала частью системы Microsoft. У нас есть два сообщения, дайте быстренько,
он пока полторы минуты. Дмитрий Юрьевич.
Юрьевич просит ссылку. Сейчас режиссеры отправят.
Я написал, что...
На скайпе или на
Zoom? Дим Юрьевича
на Zoom, по... На Zoom, наверное.
На Zoom.
А с ним никто не на связи, кроме меня?
Нет, я не на...
Теоретически я не могу быть я на связи, но сейчас вроде нет. Сейчас я посмотрю, что мне пишут. Нет.
Давайте на Zoom. Ссылку.
Что мы делаем сейчас? Что я должен сделать?
Давайте подключим. А мы с Петром тут пока это самое, да.
Я выхожу сейчас, ребят, или как?
Тебя выкинут. Сиди,
я выкину. Почему его выкинут?
Ну, потому что переподключат на другой скайп. Вот выкинули.
А все нормально. Александр переключает.
Ну, там что-то технически делается. Я не знаю. Сейчас все сделают. Так, Шеремлунгер Вольфович, добрый день. Пишет 300, отправляет 300 рублей регулярным резидентам, мое почтение. Вот так вот, регулярным резидентам, мое почтение. 18 секунд, 17. Пишите нам в Donation Alerts. Вот Екатерина еще 1500 рублей отправила, и длинное сообщение, но потом мы его зачитаем. А сейчас пока пойдем на радио.
А ты можете, я просто поговорю тогда, может быть, кто-то ему пришлет ссылку? Кроме меня.
Пришлю, да. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем начинает свое субботнее вещание на радио «Спутник». 11 часов 4 минуты, 3 июня. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Александр Цыпкин и Дмитрий Пучков пока с техническими проблемами, но скоро присоединится. Ожидаем сейчас. Доброе утро.
Доброе утро, Трофим.
Доброе утро, Петр.
А вот ворвался.
Доброе дождливое утро, да.
Александр, а у вас дождь в Москве?
Да, у нас в Москве дождь.
У нас почему-то жутко холодно, и солнце, и снег, хотел сказать, и солнце. Вот, но холодно очень. Вчера 7 градусов было в Петербурге.
Россия опять применила климатическое оружие, но на этот раз не угадала, да.
Да, на этот раз промахнулась, попала в себя. Вчера у нас был абсолютный рекорд, как говорят некоторые злые языки, температуры 1,9 градуса опускалась температура воздуха вчера в Петербурге. Зафиксировано было, да, в некоторых местах. Город большой, в принципе, да, есть там северная часть, южная, понятное дело. Но вот где-то было 1,9 градуса, что для лета, в общем, не очень характерно. Даже в Петербурге.
Я сразу вспоминаю про африканского студента, который говорит, что зеленая зима еще можно терпеть, белая зима – это просто жопа.
Да-да-да, полный этот самый. Ну, Саша, пока мы ждем Дмитрия Юрьевича, расскажи, очень интересная у тебя новая рубрика, мы с тобой за кадром поговорили, чего уж тут скрывать, да, ты рассказал. Я вот прямо давно думал, кто бы такое дело запустил. Вот ты это дело запустил, расскажи.
Да, ничего сверхъестественного. Я запустил каждый вечер, я буду публиковать в Телеграме, какую-то хорошую новость про нашу страну. Наука, бизнес, спорт, неважно, что все что угодно. Вот, которая случилась сегодня. Это будет каждый день. А в комментариях я попросил своих читателей публиковать хорошие новости своих городов, регионов. И вот вчера первая же получилась. Первая новость я написал про наших ученых, по-моему, из Саратова, которые научились определять ряд болезней головного мозга без МРТ. Ну, это достаточно серьезный прорыв. И в комментариях, я вот еще с утра не успел прочесть, но когда я засыпал, там уже было 50, наверное, новостей из разных городов о том, что у них сегодня было хорошего. И так, почитаешь на ночь и засыпаешь в хорошем настроении. Эта рубрика будет каждый день. Вот, мне кажется, здорово, потому что, несмотря на тяжелые времена, непростые, все равно везде что-то происходит хорошее. Где-то какой-то фестиваль, где-то какую-то дорогу сделали важную, нужную, где-то мост открыли, где-то больницу. Вот. И этого происходит очень много, но, к сожалению, концентрируется на кликабельности в основном у нас часто на новостях тревожных. Вот. А у меня будут нетревожные новости. Поэтому вот такая у меня будет рубрика. Когда поддерживайте, товарищи, подписывайтесь. И главное, оставляйте комментарии со своими хорошими новостями своих регионов. Думаю, за год мы соберем прекрасный такой дайджест замечательных новостей нашей страны. Вот такая идея.
Дмитрий Юрьевич, доброе утро. Слушайте, доброе утро, я тоже хотел поделиться одной историей, пока есть время.
Рассказывай.
Да, очень, очень меня она вчера вдохновила, и я сказал, тронула душу даже. Я вчера, у нас здесь есть, где я живу, здесь есть магазин, который торгует вином и всякими деликатесами. К вину, ну, такой недешевый, прямо скажем. Вот, значит, ну и там есть человек, который руководит этим магазином, Алексей, вот, с Алексеем мы общались, я знал, что он все свободное время, практически все свободное время посвящает сбору помощи для военных, и сам, значит, на автомобиле, у него там есть компания транспортная, возит эту помощь на Донбасс, вот, ну не только на Донбасс, там на линию фронта, соприкосновения, причем до окопов доезжает, ну, в общем, много интересного рассказывал, вот, и тут что-то стали разговаривать по поводу того вообще, кто у нас занимается подобными вещами, он, кстати, съездил уже 13-14 раз, он сказал, за весь период, то есть, ну, постоянно, практически каждый месяц, вот он сам это все делает, причем это довольно серьезные объемы, потому что там бизнесмены участвуют и так далее, вот, и он начал рассказывать о том, как в Красногорске, сколько людей, значит, в это все дело вовлечены, и оказывается, что, ну, мы видим, конечно, какие-то сборы, все время кажется, что вот это вот где-то там, вот, что практически, ну, все не все, но огромное количество людей, частных каких-то организаций, малого бизнеса, представителей, просто, значит, каких-то общественных организаций, вот просто постоянно этим занимаются. И он когда потом мне прислал короткий список того, с кем только он в Красногорске здесь контактирует, это еще они там не всех знают, я просто сейчас перечислю, тут прочитаю. Несколько мне имен и названий прислал. Меня, конечно, это вдохновило, потому что действительно мы зачастую думаем, что вот мы как-то все живем там, значит, где-то не понимая, что происходит на Украине, не понимая, что идет спецоперация. Ну вот подмосковный Красногорск — это всего лишь маленький пример, и то не полный, небольшой город относительно. Вот смотрите, значит, пишет, значит, вот он пишет, несколько хотя бы перечислю. Значит, в первую очередь Марина, одна из знаковых помощниц по Донбассу. У нее свой бизнес, салон красоты. Сама она роскошная красавица и живет в РТ. Это модный жилищный комплекс в Красногорске. Вот только все свободное время она посвящает благотворительности. Курирует склад в Донецке, пополняет его гуманитаркой, распределяет оттуда по запросам. Дольче Вита, кофешоп. Вчера, кстати, я написал даже пост, и мы разослали ссылку на них. Заходишь на этот кофешоп, а там помимо тортов и пирожных, там еще и куча действительно вот этой всей сбора. Прямо на въезде в город скромная кондитерская, а на ее базе мощный сбор средств и медикаментов у Изабеллы и ее мужа, ну, видимо, владельца. В Успенском храме при въезде в Красногорск по Волоколамке женщины поют в хоре и ведут службы, а в прочее время вяжут носки, льют окопные свечи и пекут гостинцы. Фонд «Восход надежды» Романа Назырова. Его сын погиб под Изюмом в 22-м. Именем сына назван пруд у Успенского храма, а сам отец посвятил себя помощи красногорцам в специальной военной операции. Уже более 20 экспедиций по всей линии фронта. Значит, простые и непростые домохозяйки, объединившиеся по признаку сочувствия СВО, учителя школ, соседи и т.д. В итоге вышла мощная группа поддержки в этом фонде. Ксения, она из Алчевска, оттуда добровольцем ушел на войну ее сын. Он погиб в Кременной, она осталась верна делу, продолжает помогать подразделениям из Алчевска. Алексей Борисович, глава КУДО, это такой вид боевых искусств, Подмосковья. Вроде секции не набор всего лишь, а он буквально фурами отправляет гуманитарку на Донбасс и ездит сам по линии фронта с приглашенными артистами. Это просто фантастика, когда я про него узнал. Помимо еще этого, еще группы поменьше, типа «Золотых рук» и «Шьем для наших». Есть официальные красногорские при администрации, просто мелкие, типа «Меня» или «Боевое братство офицера России». Даже вот здесь вот у нас в торговом центре «Я не один», напротив химчистки, бутик одежды, там Вера работала, она волонтер в госпиталях, правда, вот ногу сломала и сидит дома до сих пор, ну и так далее. И вот это вот меня, конечно, поразило, что практически, вот он говорит, в Красногорске практически через каждое 200, 300, 500 метров есть какая-то организация, которая этим занимается. Вот, я просто хочу сказать, что это очень здорово, очень круто, я считаю, что наша задача... Люди скромные, кстати, они не очень хотят о себе рассказывать по разным причинам, но в основном из-за скромности, но просто представить себе, что вот все свободное время владельцы вроде бы таких, ну, скажем так... ну, как бы не самых социально ответственных бизнесов, да, они посвящают действительно вот этой работе, это очень здорово. Это только один маленький город, то есть я могу себе представить, что то же самое примерно происходит и в других городах. Вот, собственно, чем хотел поделиться. Очень-очень меня эта история...
Спасибо тебе большое за эту информацию, это важно очень для нас, для всех. Дмитрий Юрьевич, доброе утро, с возвращением.
Доброе утро. Спасибо. Как провел, ты скажи, пожалуйста, вот эти свободные дни в
заботах? Как провел лето?
Да, как провел лето? Где же ты?
Лежал в нарзановых ваннах, получал подводный душ, массаж и всякое такое. Три раза ел, один раз спал, прекрасно себя чувствовал. Город Кисловодск, санаторий «Заря», всем рекомендую.
А, ты запустил массажистку под воду, и она под водой тебя массажировала, правильно?
Из бронзбойта меня, да, да.
Да, да.
До чего дошел прогресс, да?
Да, я выпустил не провинцию про Кисловодск, как раз, вот, и там про это рассказывается. Да, хорошо. А вы знаете, у меня тут был замечательный диалог в городе, сейчас вспомню, где же он был, по-моему, был в Самаре. В Ульяновске, извините, конечно, в Ульяновске. Сижу я в Ульяновске, уже никого не трогаю, и вдруг подходит девушка с книжкой Ленина и с моей книжкой. И говорит: «Ой, Александр, вы знаете, я тут в чатах услышал, что видели вас, человека похожего на вас в ресторане вот в этом. И я сразу пришла, и вот у меня книжку вам хочу подарить Владимировича Ленина. Я говорю, а вы мне подпишете свою? Да, замечательно. А еще знаете, что у меня есть? И достает из кармана. А еще у меня есть изолента. Ну, я, конечно, пришла в изоленту из-за вас. Нет, стоп. Это сейчас будет. Я, конечно, туда пришла из-за вас. Но теперь и потом так мечтательно. Я там из-за Петра.
Да, вы знаете, из-за Петра здесь вообще очень многие. Мне постоянно вчера.
Настроение мое ухудшилось сразу.
Вообще, в принципе, все из-за Петра, скажем так. Если бы не Петр, нас бы тут не сидело.
В принципе, конечно... Петр, твой успех у женщин, он переходит границы Москвы, вот добрался до Ульяновска.
Ты видишь, вот. Александр, вот тебе пришлось, тебе, так сказать, вот этому маленькому щуплому, так сказать, Сашку из Мегафона или где-то там работал, пришлось годы потратить на то, чтобы писать какие-то рассказы идиотские, да, вот эти вот чтения со сцены, чтобы, значит, где-то в Ульяновске получить какой-то, ну, такой... вялый успех у женщин, причем, так сказать, вот. А мне даже и делать-то ничего не надо. Понимаешь, люди приходят, и все, и нормально.
Да.
Два мира, два шапира, как говорят.
Ты вялый-то по себе-то не суди.
Началось в деревне утро, да.
Началось в деревне утро, Даша, да. Ну, давайте поговорим. Это, мне кажется, неделя была такая знаковая. Я правильно же понимаю, у нас на этой неделе произошла ситуация с БПЛА в Москве. Это эта неделя ситуация? Уже,
да.
Все смешно. Да. Ну, вот.
Много ситуаций. Там, каждый у нас что не день, то ситуация, Саш, сейчас так-то, да. По большому счету.
Да, вчера я, конечно, удивился, как американские газеты просто уничтожили Байдена за то, что он упал. Ведь там же вроде бы не все газеты республиканские, а на каждой газете обложка, что он не дойдет до 2024-го и так далее, так далее, так далее. И что бы это значило? Вот. Потом вчера, что-то я вчера еще увидел. Увидел этот, как кто-то из мировых лидеров шел вместе с Зеленским, вот такой сделал ему жест, достаточно хамский.
Типа, это был премьер-министр Сербии, если мне не изменяет память.
Да. Не мог бы ты ничего не говорить из этой серии. Вот. Да. Давайте, господа ведущие, какие вы темы нам с Дмитриевичем приготовили? Тем более, Дмитриевич давно не был, он заскучал.
Ну, смотрите, тем-то много, но единственное, что, может быть, у нас есть какие-то там вопросы, нам надо решить, мы, может быть, хотим зрителей послушать, что их волнует и беспокоит. Вот, Трофим, если там есть что-нибудь?
Куда есть вопросы, но таких концептуальных нет, если будет, я спрошу. Тут вопросы про, ну, традиционный вопрос про Киеву, его уже теперь не только по воскресеньям и по субботам задают. Вот, я не знаю, почему так именно Киева людей волнует, но нет, я догадываюсь, почему.
Я думаю, Киеву мы можем Толе Кузичеву по традиции.
Да, в очередной, в 16-й раз мы адресуем Киеву Анатолию Кузичеву.
Тогда без зрителей, давайте.
Ну хорошо, давайте, раз уж ты задал тему по беспилотникам в Москве, обстрелы Белгородской области, попытки, кстати, прорыва там были в Шебекино, кстати, удачно, очень удачно ликвидированы были боевики, которые там пытались с территории Украины войти мелкими группами. Что это такое, с вашей точки зрения? Зачем они это делают, что хотят сказать? Ну, понятно, что вот эти вот прилеты в Москву, они... наверное, в первую очередь, конечно, информационный характер носят. Понятно, что для Москвы прилет там даже, я не знаю, 10 вот такого рода беспилотников для огромного мегаполиса, ну, в общем, это понятно, что никакой военной цели здесь нет. Но, тем не менее, Дмитрий Юрьевич, можешь дать свою оценку, зачем, собственно, может быть, оценку нашей реакции, насколько вот мы правильно, неправильно отреагировали, ну и, естественно, как мы любим, в контексте информационной войны, успешна ли была информационная атака или нет?
Ну, в моем понимании, они, то есть противоборствующая сторона информационной войне, уделяют первостепенное значение. Для них это, с моей точки зрения, даже значительно важнее, чем успехи на поле боя. Вот это вот охмурение аудитории непрерывное, навязывание ей единственно верной точки зрения, они всех победили, они все смогли, у них все получилось, и это для них важнее всего. Ну, соответственно, с взятием Артемовска ситуация ситуация сложилась нехорошая, и в информационном поле надо что-то делать. Поэтому вот давайте мы тут вторгнемся на территорию Белгородской области, я не знаю, там ротой, батальоном, а давайте еще разок. Заранее снимаются ролики постановочные, по ходу снимаются ролики. Все это мгновенно вываливается в интернет, и всем очевидно, что украинские войска хозяйничают, именно хозяйничают на территории Российской Федерации. Мало того, они наносят удары прямо по Москве. Вот смотрите, как у нас все организовано. Мы шарашим прямо по Москве. И, естественно, там всеобщий восторг, массовая поддержка. О, наш это, смотри, наш это. Подумаешь, там Артемовск какой-то. Ну, если про него не говорить, то, собственно, ничего и не было. А вот удары по Москве – это да. И это да. При этом обратите внимание, что когда наносятся удары по Киеву, еще не успел догореть американский Патриот, а уже там человек 30 арестовали из числа тех, кто выкладывает ролики, снимает, как в Киеве что-то там горит. Пуски системы ПВО и как она горит, эта система ПВО. Уже рыдающие хохлы в судах рвут волосы. Ой, ой, не виноват, ой, не подумал, не судите меня строго. Ну и все вот это закрывает все остальное, на мой взгляд. Что с точки зрения Российской Федерации, ну, как сказать, по-моему, даже один убитый человек, это они все время там в наших сводках этих, погибли. Что значит погибли? Убили. Убили мирных жителей. Все вещи надо называть своими именами. Убили. Это убийцы. Нацисты-убийцы. Все вот эти вот кривляния, украинские националисты, там еще чего-то, вот докривлялись до прямых боевых действий. Ну, с нашей стороны ничего подобного лично я не наблюдаю. Нас, по-моему, информационное освещение не интересует вообще никак. А что же до реального положения дел? Ну, не знаю. Войска отошли до границы с Российской Федерацией, и граница с Российской Федерацией немедленно превратилась в линию боевого соприкосновения. Для того, чтобы по нашим городам и селам не стреляли, ну, надо хотя бы гаубицы отодвинуть, условно, на 30 километров от границы. Тогда до наших ничего долетать не будет, ну, хотя бы так массово, как долетает теперь. Ну, почему этого не сделано? Ну, для меня загадка. Я действия наших военных обсуждать не берусь. Я, как и все, не понимаю, что они делают, не понимаю, какие задачи перед ними стоят. И вот эти вот рассказы о том, что, ой, сейчас вот уже действия, боевые действия на территории Российской Федерации, ну, я чисто для справки, Донецкая и Луганская область, это тоже территория Российской Федерации. Вдруг кто-то не знает. И боевые действия идут на территории России. Почему вот так? Почему нам это интересно? Неинтересно для меня загадка. Вот.
Саш.
Да. Ну, тут сложно что-то добавить к мнению Дмитрия Юрьевича, потому что действительно информационная война имеет свои законы, а реальные свои. И, очевидно, украинское руководство концентрируется именно на информационной составляющей, потому что, вероятно, от нее зависит все результаты поставки оружия и результаты вступления в различные организации и так далее. То есть мне кажется, что эта же информационная война, она прежде всего важна для электората западного. То есть они создают некий фильм, который показывает не только внутри Украины, им про этот фильм про то, как они вторгаются на территорию, вот, я не знаю, как теперь действительно, это я очень правильно сказал, как теперь определять российская территория, которая, ну, российская территория до 2022 года, потому что Донбасс тоже российская территория, соответственно, ну, на традиционной, скажем так, российской территории последних лет. А дальше этот видеоматериал показывается уже везде в Европе и в Америке, для того, чтобы было ощущение, что они не зря тратят деньги. Мне кажется, это вот это такая схема. А можем ли мы что-то с этим сделать? Да нет, на самом деле мы ничего с этим толком сделать не можем, хотя пресса пишет и про потерю Артемовска, и бесконечные статьи о том, что наступление может провалиться, и, по-моему, даже премьер-министр Венгрии говорит, что вообще не надо это контрнаступление делать, все еще хуже станет. Ну вот, конечно, неоднократно уже читал о том, что не очень понятно, где же те самые мифические красные линии, после которых что-то будет. Но вот согласитесь представить себе 3 года назад, что будет некая проезд танков по территории Белгородской области без какой-то массированной реакции сложно. Да, всем казалось, что у нас есть ядерное оружие, и поэтому мы полностью защищены. Но ключевая, мне кажется, парадигма сегодняшняя, что оказалось, ядерное оружие особо никого не защищает. То есть ядерное оружие является, ну, неким, может быть, гарантом, что не будет применено ядерное оружие с той стороны. Вот, наверное, так. А так, по большому счету, начинаешь думать, так, а что вот хорошо? Представим себе, что завтра в Украину введутся войска США или НАТО, и вот мы начнем воевать с ними уже не с наемниками, а с регулярными частями. А что мы можем с этим сделать? И то же самое, думаю, скорее всего, сейчас сидят товарищи в НАТО, думают, так, хорошо, ладно. Раньше мы думали, что есть НАТО, есть ядерное оружие, никто никого не поранит. Вот представим себе, русские завтра заходят точно так же в Прибалтику. А мы что делаем-то? Мы что, в ответ сразу томагавками по Москве, так и по нам же так же ударят? У меня такое ощущение, что мы переживаем вот такой знаковый период, когда 70 лет обеспечение мира ядерным оружием в течение 70 лет, так, ну, относительного мира, подходит к концу, и дальше, очень возможно, мы опять скатимся в обычные, как называется, конвенциальные, да, войны. А ядерное оружие будет, я даже не понимаю, для чего? Для того, вот, чтобы только друг по другу не ударили, как, знаете, как химическое оружие было во Второй мировой войне. Оно было, но его никто ни разу не применил. Потому что как только Гитлер задумался о применении, так тут же ему прилетало, сказать, эй, так и мы применим. И его так ни разу, я удивлялся. Ведь даже когда уже все было практически потеряно, Гитлер искал любое супероружие, ничего из химического оружия не было применено, хотя оно, естественно, было бы эффективно. Вот. А что нам делать со вторжением периодически войск в Белгородскую область, я действительно не понимаю, потому что из того, что я по каким-то осколкам слышу информацию, там не то чтобы вот стоят эти противотанковые рвы на протяжении всей границы, и не, там, не собраны войска в огромном количестве, которые эту границу защищают. Вот. Что касается прилетов, тут, ну, конечно, это взволновало, хотя мне кажется, что не так, как ожидалось. Ну, день об этом два поговорили. Вот в тот день, когда все это случилось, у меня там даже у друзей это произошло чуть не в собственном дворе. Окно вот так вот туда.
Минута у нас до новостей.
Я удивился, что вот каких-то не появилось сверхпанических настроений. Казалось, сейчас вот на следующий день все вообще бросят и уедут. Нет, только мемы появились. Именно по Москве, даже здесь это Луи Виттон ПВО в Барвихе стоит, вот эта смешная тема, а вы сдали уже на ПВО вот, и так далее. То есть как-то это не всколыхнуло, вот это удивительно, это не всколыхнуло, но, может быть, там очень тревожные люди такие подумали, может, какие-то лето, а может, мы на дачу уедем в Новосибирск, там поспокойнее, но так, давайте обсудим, почему такой реакции не было. Ну вот, но то, что мы... не реагируем. Я согласен с Ильей Юрьевичем, от нас реакция какая-то была странная, я бы так сказал.
Да, давайте вернемся к этому разговору после перерыва на новости. Вот. А я, кстати, хочу сказать, что отличный мем был по поводу того, что если украинцы хотели кого-то в Москве напугать, да, то бить надо, да, было под Тбилиси, потому что все, кто пугается, они все там.
Это смешно. Ну да, еще пару городов можно назвать туда, рядом с Тбилиси.
Ладно, новости на радио «Спутник», у нас вернемся через пару минут к вам.
Вернемся, да, у нас что-то, то я сказал, никаких сообщений нету, и вдруг они как посыпались, когда услышали голос Дмитрия Юрьевича, я так понимаю, соскучились. И
народ сразу потянулся к экрану.
И понеслась, да, к клавиатуре стучать.
Он!
Так, давайте быстренько пробежимся. Пробежимся. Ну, значит, вот смотрите, хороший вопрос. Вроде такой странный, но хороший. Екатерина 1500 рублей отправляет, поэтому и хороший вопрос. В принципе, уважаемая «Изолента» пишет, посоветуйте, что делать водителям на московских дорогах, и, видимо, не только. Один из 10, а то и 1 из 100 водителей соблюдает правила дорожного движения. Особенно странно, если они на дорогих иномарках. ГИБДД ничего не делает, штрафы по камерам, видимо, не помогают, как исправлять ситуацию. Вот скажите, умные люди, как исправлять ситуацию?
Только карать, никак по-другому.
Вообще. Не работает кара. Денег что дофига значит, у людей. Работает. Нарушают.
Это тоже, значит, дороже надо. То есть, как вон, у финнов есть какой-то, у них какие-то прогрессивные штрафы, они зависят от размера твоей зарплаты.
От зарплаты, да.
Да, то есть в настоящий момент заплатить там, я не знаю, 250 рублей и чё? Чё это? Это даже там, ну, не знаю, чашка кофе и чё? То есть это строгость должна быть. Там комплекс мер должен быть. Во-первых, штрафы. Во-вторых, это должно влиять на твою страховку автомобильную и на все остальное. То есть там одно нарушение, видимо, никак не влияет. 10 нарушений ведет, там, я не знаю, к 20% увеличению стоимости страховки. Ну, что-нибудь вот такое. Mm-hmm. Капитализм. Ну,
мудро.
Давайте про деньги как-то так. То, что безобразно себя ведут, я бы двояко отметил. Первое, оно же главное. Люди просто не понимают. А главное в том, что поскольку у нас тотальная нищета и денег нет ни у кого, то машина есть теперь у каждого идиота. Абсолютно у каждого. От нищеты. Куплена она, естественно, вчера. А поскольку она куплена вчера, он ездить просто не умеет. Вот вообще он не понимает. Он это сидит, себя-то отследить не может, что он сам делает, не говоря уже о том, что происходит вокруг. Ключевое это видеть обстановку. Кто куда поехал, что происходит. Вот я еду домой, например. У меня на КАДе 4 полосы. Вот в правой полосе, в правой, где, по идее, едут медленнее всех, в правой полосе всех обгоняют, там 130 несутся. В середине идиоты едут 80-90 километров в час. Он считает, что вот это нормально. Он не считает, что ему надо ехать в правой полосе. Вообще, вне зависимости от того, с какой скоростью он едет, ему нравится в третьей ехать 80 километров в час. Ну, а тебе не нравится, можешь обогнать. Но это же дебил, вот натуральный дебил. Во-первых, он не читал правила. Если читал, он никому не обязан их исполнять, его за это не накажут. Вот для дурака написано, что должен ехать в правой полосе. Нет, буду ехать в левой, и в четвертой буду ехать 90 км в час. А тебе надо, ты там перестроишься, ты обгонишь. Ну и поскольку кругом дебилы, и обстановка на дороге вот такая. Что касается дорогих автомобилей, которые там безобразно нарушают, ну, я как это некоторым образом обладатель чего-то подобного, уверенно могу сказать, что поскольку теперь все застраховано, то любому владельцу ведро свое не жалко. Он, наоборот, тебе его подсунет, чтобы ты от этого страдал. Он тебя никуда не пропустит. Кто ты такой, чтобы я тебя пропускал? Там? Ну, идиоты. Ну, что делать? Это, в первую очередь, крайне низкая общая культура. Полное неуважение, тотальное неуважение к окружающим, наплевательское отношение ко всему вообще. Ну и поскольку штрафы копеечные, то никому это не надо. А вот у меня знакомая живет в городе Вена в Австрии. Говорит, там переодетые полицейские машины все время ездят в потоке и штрафуют, если скорость на 1 километр превышает установленный лимит на 1 километр. Ну вот, чтобы у нас надо такие постоянно в потоке ездили. Я, по-моему, государство просто озолотится, если вот начать штрафы. Просто озолотиться. Ну и кому это на пользу? Ну, в первую очередь, государству. А во вторую очередь, это на пользу идиотам, которых просто надо воспитывать. Бить палкой по голове. Только так, я считаю.
О как.
Радикально.
Так, радикально. Так. Да. У нас здесь 6 секунд, но вопросов много еще есть. Потом после окончания.
Я бы, конечно, добавил, но времени нет.
Ну, добавь.
Да, ладно. Доброе утро еще раз. Здравствуйте. Добрый день. Мы продолжаем «Изоленту живьем». Трофим Татаренков, бессменный лидер и вождь нашей программы, главный редактор, генеральный директор, президент и идейный вдохновитель. Я, Петр Лидов, его правая, иногда левая рука, вот, в зависимости от его, так сказать, фантазий и настроений. Вот. Это также наши уважаемые гости. Знаменитый писатель, властитель женских сердец, особенно за 40 и за 50, вот этих уже, так сказать, повидавших виды, потертых таких вот, поцарапанных, истекающих.
А это и жив.
Ладно, я не буду.
Это их жизнь. Причем потертый и поцарапанный от Петра.
Вот. И наш вечно молодой, и я скажу, практически вечно пьяный, помолодевший наш, так сказать, сосуд, или не побоюсь этого слова, источник мудрости, он источник и одновременный сосуд, Дмитрий Юрьевич Пучков, он же Гоблин, у нас сегодня в гостях. Вот такие замечательные люди здесь сегодня собрались.
Ну, и, значит, бывший член команды КВН «Изолента».
Человек, которого не взяли в команду КВН «Изолента».
Новая рублевка.
Да, новая рублевка. Любитель тереть сердца об себя. Так, хорошо, да.
Ну что, мы там остановились на... Александр, ты просто чуть-чуть покороче, ладно, а то просто, чтобы Дмитрий Юрьевич тоже мог выступить, вот, а то ты, так сказать... Мне понравилось, ты сказал, что мне, в принципе, нечем дополнить слова Дмитрия Юрьевича, и потом как зарядил на 15 минут, так сказать. Чисто шлифанул вот некоторые моменты, а так, конечно, по сути-то сказать нечего, но поговорить я люблю, вот что хотел сказать Александру. Что там с информацией не то? Что тебя не устраивает отсутствие ядерного удара по Лондону, что ли, как некоторых известных телеведущих тоже?
Нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Такого, наверное, нет.
А ведь там твои друзья, между прочим, Александр, и тоже эти писатели русские находятся сейчас.
Применение ядерного оружия, я считаю, это не вариант, ну, за исключением, когда уже совсем все плохо. Нет, вопрос в том, что... Безусловно, должна быть какая-то должно быть понимание, а что произойдет, если вот это, вот это, вот это. Если у нас, условно, реакция нет, мысль наказать Украину, нет. А, допустим, реакция, так, у нас получился прорыв границы, и мы его показываем от Курска там, до Белгорода, выстроили теперь вот такую линию обороны. Туда больше никто не проедет. Вот, сейчас, если и есть переживания, то по поводу того, что, слушайте, а что у нас там, нет никого, вот паника какая, на границе нет войск, там никого нет, туда могут пройти кто угодно, просочиться, они завтра дойдут до Белгорода, вот, условно говоря. Вот это реакция, а не реакция о том, что мы сейчас кинем бомбу в Днепр и все смоет. Нет, конечно, я не про это говорю. Я именно про реакцию за закрытие границы в том объеме, в котором теперь это нужно. Ну вот.
Ну вот прямо сейчас в сети могу дать, я в нашу группу сейчас скину, Евгений Поддубный распространил видео, значит, лежащих на земле украинских военных, которые пытались прорваться как раз в районе Шебекино, вот в составе боевой группы, границу перейти не могли. Вот просто ответ, да, на то, что Александр спрашивает. Безусловно, меры принимаются. Там, мне кажется, мы, во-первых, не очень внимательно читаем сводки Минобороны зачастую.
Наверное.
Вот там просто каждый день в течение месяца, если просто посмотреть, там такие удары наносят, в том числе и по Киеву, в том числе и по генералитету, в том числе и по, значит, штабу разведки и, значит, этим самым там офицерам НАТО, вот, что вообще, так сказать, мне кажется, что это они вот пытаются чем-то какие-то вот эти меры возмездия какие-то, вот насколько они могут против этого применить. Вот, мы просто, наверное, в отсутствие картинки какой-то не видим этого всего, потому что мы привыкли же воспринимать это все картинкой, но мне кажется, что как раз вот удары по центрам принятия решений, по инфраструктуре, они последний месяц, ну просто если почитать сводки, это, причем не обязательно наши, и там и зарубежные тоже, то есть это просто что-то беспрецедентное происходит, и удары в основном находятся по складам, по боеприпасам. Сейчас уже Столтенберг сказал, что все, у нас все кончилось, у нас ничего больше нету, мы ничего не можем больше поставить, и большие проблемы у них и с техникой, и с боеприпасами и так далее. Ну, это ладно, я умолкаю. Дмитрий Юрьевич, ответишь Александру по поводу информации? Вот как ты считаешь?
Для меня это, честно тебе скажу, как-то странно. Ты знаешь, это как крики гражданина Пригожина о том, что нет снарядов, а с другой стороны вой украинцев. Это вот это, нет снарядов, нам головы не поднять. Долбят так, что мы такого никогда не видели. Ну и то же самое и здесь, как наши люди из этого, из Артемовска пишут, что такое чувство, что у них там с той стороны бесконечные снаряды лупят, не приходя в себя, из всего, что только есть. А Столтенберг говорит, что больше ничего нет. Ну, и то, и другое, по всей видимости, вранье, попытка ввести противника в заблуждение. Мне как-то не кажется, что у них ничего нет. И люди с фронта сообщают, что все хорошо у них с боеприпасами. Полностью соглашусь с тем, что вот за май просто это беспрецедентное количество попаданий. Но вот они какой-то это свой дурацкий дрон куда-то прилетел, куда-то попал, показали фотографию американского дома, успех в Москве, половина американского дома обрушилась, нечего показать. Но что-то же показывают. А вот мы попали в некий Патриот, и совершенно очевидно попали. И вот они там 32 ракеты за раз выпустили. Так это ж событие в пиар-плане. Почему из этого не сделать шоу, не рассказать? О, прилетело, посмотри. Вот выпустили на столько-то миллионов, не попали вообще никуда, это были ложные цели. А зато наша ракета прилетела туда, куда надо. Мы в каких-то скупых военных сводках прочитали, что вот прилетел там этот санитарный самолет откуда-то там из Рамштайна в Жешув там и еще чего-то, забирать раненых, недобитых военнослужащих НАТО. Так и из этого надо тоже клоунаду и маскарад устраивать немедленно. Как только они опубликуют, что у них там где-то упал очередной вертолет, набитый командными офицерами из командных структур, ну и из этого надо устраивать пиар сплошной. У меня главное это претензия к освещению событий. То, что по ним долбят изо всех сил, это отрадно и совершенно правильно. Пусть и дальше долбят. Печально наблюдать, когда приезжает какой-нибудь этот наглый Линдси Грэм и начинает радоваться, что убийство русских – это ну, вот, наиболее выгодное вложение американских денег.
Это оказалось фейк, ты знаешь.
Нет, это не оказалось фейк.
Нет, это не фейк.
Мне было бы интересно. Мне было бы интересно, а для чего украинцы это смонтировали? Вот мне интересно сразу. И для чего потом BBC или Рейтер, кто там, начинает надрываться, не-не-не-не, все было не так. Да именно так все и было. А до того, если я правильно помню, этот же самый персонаж призывал убить президента Путина, потому что все завязано на одного человека. Убьем его, и война сразу закончится. Я что-то такого не слышал, чтобы там потом публиковали какие-то опровержения. Если члены Конгресса говорят подобные вещи, ну, привет, приплыли. Так вот, мне интересно, а почему вот этот персонаж безнаказанно заезжает в Киев и безнаказанно выезжает? В чем дело вообще? На основании, почему эти представители западных держав не боятся ездить в Киев? Там же такой ужас смерти, разрушения, они почему-то туда ездят. Так вот, там должны быть ужас смерти, разрушения. Только сунулся кто-то туда-то, прилетела ракета, и ничего не осталось. Захотелось открыть рот против Российской Федерации, объявите награду за его башку, пусть его на Западе кто-нибудь убьет, а вы ему биткоинов сразу. Как у них принято, то же самое надо делать в ответ. Если мы хотим показать кому-то, какие мы хорошие, показывайте на здоровье, на вас никто не смотрит, вас уже определили в гнусные подонки, которых надо убить, убийству которых радуется на весь земной шар. От Вибета. Со скотиной надо разговаривать на понятном скотине языке, а не как-то по-другому. Как это говорят в их американских фильмах, если парень начал безобразничать, и его тут же не пристрелить, он так ничего и не поймет. Вот они так и будут дальше ездить, демонстрировать всем свое превосходство. Они тут главные, они куда хотят, туда едут, откуда хотят, оттуда выезжают и вообще. А мы ведем себя неправильно. Не надо изображать из себя порядочных. Мы и есть порядочные на этом фоне. Но со скотиной надо обращаться на понятном скотине языке. А, влупить ракетой по местам, где они там в Киеве заседают. Б. Назначить награду за башку. Показательно кого-нибудь убьют, вот ему биткоины в чемодан отвалить. Их же для этого придумали биткоины на Западе. Ну вот, пользуйтесь на здоровье. Вот, как-то так.
Тут возникает философский вопрос. А вот Трофим в одной своей пояснительной бригаде приводил пример красного террора в ответ на белый террор, как бы намекая на то, что
на белый.
Да,
как бы ответ,
намекая, как бы намекая на то, что, значит, вот на террористические атаки против России надо отвечать террористическими атаками против там Украины, США и так далее. Вот мне лично кажется, что это неправильный путь, и уподобляться таким методом неправильно. То есть, ну, например, бить по мирному населению и так далее. Это не наш метод, и как раз наоборот, все должно делаться по закону. Что касается Линдзи Грэма, мне кажется, что все-таки этот товарищ это, ну, такой исключительный случай в американском сенате. Там много, кстати, кто что говорит, но это примерно то же самое, если, ну, я не знаю, условный какой-нибудь наш радикальный политик, сенатор заявит, что надо нанести удар по Лондону, да, и, значит, вот на основании этого его, значит, объявят награду за его голову. У нас такие вещи тоже люди говорят, в общем, ничего не происходит. Помним даже Владимира Вольфовича Жириновского, он там «подберись» призывал ударить, например, тоже вполне себе весомый политический деятель. Вот, вопрос, может быть, ко всем. Как вы считаете, надо ли следовать принципу око за око в этой ситуации? Ну, Дмитрий Юрьевич более-менее ответил. Или все-таки надо вести себя в соответствии с, ну, скажем, более цивилизованными стандартами, даже в ответ на действия террористического характера?
Вот у меня вопрос.
Или заявления, которые вот такие радикальные, например.
Ну, смотрите, да, я... А в чем смысл вот этого вот правильного поведения? В чем смысл правильного в кавычках? В чем смысл?
Ну, вот, если позволите,
не
два слова.
Не надо наносить удары по центрам принятия решений. Мы полтора года уже слушаем, что будут нанесены удары по центрам принятия решений. Их не надо наносить. Надо. Не надо ликвидировать вот эту руководящую верхушку. Надо. А почему она до сих пор не ликвидирована? Ну, одни вопросы, извините.
Ну, тут я бы еще раз сказал, что вот даже президент Путин сказал, что по ГУРу был нанесен удар, успешный удар. По, значит, командованию тоже там по штабам постоянно попадают. Просто, может быть, мы как-то вот какую-то графическую картинку этого не видим. А если речь идет о, там, не знаю, ударов по... Если ты имеешь в виду удары по, не знаю, там, Лондону и Вашингтону, это, наверное, другое.
Нет, к этому не призываю, нет.
Тут, знаешь, вот если можно, я буквально поясню, ну, то, что вот сейчас Петр сказал, да, есть старая притча про то, как муж каждый вечер возвращался поздно с работы, а жена его скалкой била за то, что он ходит по бабам и изменяет ей, а он не изменял, а просто ходил на работу и долго много работал. А в один прекрасный момент ему надоело, он пошел и изменил жене, вернулся, также получил скалкой. Говорит, ничего не поменялось, только удовольствие получил. Вот если вы зайдете в американскую, да, в английскую прессу, то там каждый день, не говоря про украинскую, каждый день по, не знаю, тысячи статей про то, как мы убиваем мирное население. Каждый божий день они пишут о том, как мы в Киеве убили мирное население, как мы там в Харькове убили мирное население и так далее и тому подобное. Они нигде не пишут, что мы ударили по военным объектам, что мы ударили по инфраструктуре критической и так далее. Их народ в полной уверенности, что Россия убивает мирное население на Украине. Поэтому, понимаешь, тут как? Ну, я не понимаю.
Надо убивать мирное население?
Нет, теперь? не надо ни в коем случае убивать мирное население. Я просто говорю про то, что там все уверены, что мы это делаем.
Да и пожалуйста.
Ну,
но не это знаю. Же не значит, что... Нет, но здесь скорее, мне кажется, есть какие-то ценностные вещи. Убивать
ну,
женщин,
мне кажется,
детей, стариков,
вот ценностные
потому
вещи.
Что они про нас такое пишут, мне кажется,
это очень странная ценностная вещь, на мой взгляд, что в Киеве люди не должны по ночным клубам сейчас отдыхать. Они просто, ну, вот не должны этого делать. Они не должны мирно ходить на работу. Мне кажется, что это не совсем правильно.
Почему
они должны,
не должны
жить в страхе.
Ну,
мне кажется, что они должны жить
ну,
в страхе.
Ну, не совсем так. Мы же, у нас есть цели, они там объявлены, это денацификация, демилитаризация, какое отношение мирные люди вообще к этому имеют.
Давайте, потому Александр, что они выбрали Сашу, этих людей, как... они сделали Майдан.
Нет,
то есть,
ну,
когда им
подожди,
было интересно,
можешь...
они Майдан сделали.
Хорошо, то есть ты не
а
можешь победить
не
украинскую
Майдан,
армию, ты не можешь победить украинскую армию, и ты предлагаешь жахнуть по ночному клубу в Киеве. Отличная
нет,
логика.
Я не предлагаю жахать по ночному клубу в Киеве, ни в коем
что,
случае.
А что сделать, чтобы их запугать?
Я говорю о том лишь, что в Киеве мирной жизни быть не должно у людей.
Почему?
В такой ситуации.
А как конкретно ты предлагаешь? Вот ты очень, действительно, я с Петром согласен. То есть мы не можем, условно говоря, отодвинуть...
Ну, что они должны все, как Порошенко говорил, что в Донецке дети будут по подвалам сидеть? Так же мы должны это делать? Мне кажется, это неправильно. Саш, давай ты выскажись, мы тебе не дали.
Может быть и неправильно, может быть.
Овшебекина, правильно. Ну, не знаю.
Я тотально с Трофимом не согласен, потому что, во-первых, это не даст... Ну, во-первых, это неправильно с точки зрения каких-то нравственных ценностей нашей страны. Во-вторых, я не понимаю, технически что ты предлагаешь? Каким образом? Человек не пойдет в ночной клуб, только если у него здесь есть реальный риск, что к нему прилетит просто на улице снаряд. Ну вот, соответственно, ты предлагаешь просто поливать весь Киев снарядами, но действительно будет выглядеть так, что мы не можем отодвинуть от границы достаточно, чтобы не попадало в то же самое.
Саш, перед кем это будет так выглядеть? Скажи, пожалуйста.
Да,
они каждый день говорят о том, что мы уничтожаем их мирное население. Перед кем это будет так выглядеть?
Да, я закончу. Это прежде всего про наше население. Понимаешь, у нас, когда, как ты помнишь, когда была Великая Отечественная война, мы же в ответ на то, что сделали немцы на нашей территории, не делали то же самое? Там, нет, не делали. Да, не было.
Но Берлин мы бомбили с первого дня. Бомбили это... прямо серьезно.
Мы, да, да, я закончу. Ну вот, соответственно, мне кажется, внутри даже нашей страны будет некая потеря поддержки, если вдруг мы начнем вести так же, вот просто разбомбливая мирные районы. Вот, поэтому, мне кажется, это не имеет никакого смысла. И что из этого, что с военной точки зрения изменится? Ну, ты потратишь кучу ракет, снарядов, получишь осуждение, кстати, уже тогда, и в том числе Америки, ладно. Но пока весь мир остальной, да, он находит, кроме Америки и Европы, он, кстати, находится либо в состоянии нейтралитета, либо такой скромный, может, тихий, чтобы не злить там американцев по санкциям, но поддержки страны. Если мы вдруг завтра устроим вот это, нет, чем больше... и они же видят, тоже, условно, китайцы же видят, что происходит. Они же не слепые. И у них тоже в итоге поддержка России внутри Китая, она достаточно значительная. Если мы сейчас пойдем вот твоим путем, то мы не получим никаких результатов военных, потому что ничего не изменится. Как ты понимаешь, в Украине сейчас достаточно такой, ну, по-настоящему уже тоталитарный режим, не та фотография, ты сразу поехал, что изменится-то? Они скинут власть? Нет, не скинут власть. Ничего не поменяется, только получишь максимально озлобленное население, которое все больше и больше будет думать, ну ладно, раз так вот, то все, тогда вообще все пойдем воевать. Нет, мне кажется, это неправильный путь по целому комплексу причин. Соответственно, размещать, условно, заказы на убийство политических лидеров, ну так, слушай, так и в обратную сторону так может сработать. Понимаешь, у нас, я до сих пор слышал обсуждение, откуда это БПЛА прилетели в Москву. Не из-под Москвы ли? Ты понимаешь, что мы можем такую развязать
террористическую войну? Не из-под Москвы они летели. Не из-под Москвы.
Которым мы
они
сами
на тысячу строим. Километров летают, эти БПЛА.
Ну, тогда вопрос, когда до нас долетели. Но, тем не менее, у нас достаточно, как ты понимаешь, переехало сюда людей из Украины. И среди них, уверен, могли провести очень серьезную работу.
Вот смотри, Саш, прости, но логики я не вижу в твоих словах. Вот правда. Они и так уже здесь. Они и так уже здесь совершают теракты. Они убивают Дарью Дугину, они убивают Владлена Татарского. Они делают покушение на Захара Прилепина. Тот в больнице его вытаскивают с того света практически. С переломами там, со всеми пирогами. Да? Они минируют линии электропередач. Они уничтожают нашу критическую инфраструктуру, пытаются ее взорвать и так далее и тому подобное. Это происходит каждый божий день. В Шебекино, в нашем городе российском, не говоря про города Донецкой, Луганской, и Запорожской и Херсонской, Херсонской области, которая тоже наша, как правильно Дмитрий Юрьевич заметил, каждый день люди живут в страхе. Они сейчас эвакуируются, они не могут спать спокойно что? В своих квартирах и так далее.
Ты считаешь,
как ты считаешь, за это должна какая-то быть ответственность у народа, у граждан, которые выбрали такой путь?
Ты считаешь, что наличие Киева в страхе...
Я спрашиваю, я не считаю, я просто спрашиваю. Должна быть ответственность какая-то у граждан Украины, которые выбрали такой путь, или нет?
Нет, все-таки мы неоднократно говорили на государственном уровне, к народу Украины у нас отношение как к своему братскому народу.
Ну,
у нас,
то есть не должна, да. Хорошо, я просто спросил.
Потому что власти принимают это решение, и ты можешь, в принципе, попасть на рядом человека, который, наоборот, выступает против этого, и может даже...
Я услышал ответ на свой вопрос. Хорошо, спасибо. Дмитрий Юрьевич, а вы как считаете, граждане Украины должны нести ответственность за свой выбор, условно говоря, и за поведение своих властей?
Как ты определишь, они выбрали, не выбрали, кто из них выбрал? Но это тоже, нет, мне кажется, это уже такой...
В моем понимании как-то запуталось. Я-то про этого, про Линдси Грэма, про визиты иностранцев в Киев. Я про это, что такого безнаказанно быть не должно. И про то, что надо шире освещать нанесение наших ударов и положительные результаты. Я про это. Бомбить мирные города я не призываю. Нет, сравнивать с Берлином 41-го бесполезно. Тогда из самолета вообще никуда попасть не могли толком. Поэтому были ковровые бомбардировки. Теперь попадают достаточно точно, и нанесение ударов по гражданским объектам, это, мягко говоря, в текущей ситуации как-то странно. Начиная с того, что это негуманно, и заканчивая тем, что с военной точки зрения, полностью согласен, абсолютно бессмысленно. Должны ли эти украинцы нести ответственность? Так они несут ее в полной мере. Если правду говорят американцы, что там уже убито 300 тысяч человек, а значит, умножаем на 5 полтора миллиона покалеченных, ну, это и есть расплата за то, как они скакали на Майданах, как они хотели в Европу, еще чего. Им казалось, что Европа – это кружевные трусики, кава в Венской опере и что-то там у них еще. Без виз? Нет. Европа – это голод, холод и смерть. Что они сейчас в полном объеме и получают. Там экономики-то уже нет. Она всхлопнулась совсем. Они живут только за счет того, что дают американцы и европейцы. Все. А как только их отрежут от Черного моря, а их отрежут от Черного моря, все, оно как государство, оно схлопнется окончательно. Мне не кажется, что этим самым гражданам надо причинять какой-то дополнительный вред и яростно их убивать. Они и так там жрут говно с лопаты, вот не разгибаясь просто. То, что доносятся какие-то эти радостные вопли, ой, мы там по Москве беспилотниками, ой, мы тут Шебекина обстреляли, ну, это бред сумасшедшего, это СМИ, так сказать, навязывают очередной психоз населению, а они, будучи идиотами, все это повторяют. Наблюдать печально, но там и так все плохо, Трофим, с моей точки зрения.
Знаешь, и так все плохо, и дальше будет только хуже. Жалко обычных людей, там, которые не ходили на какой Майдан. Вот, просто
я замечу, да, извини, Александр, я замечу, что большинство граждан, я вас уверяю, оно все это не одобряет решительно, только сказать уже ничего не может.
Но сделать ничего не может. Ну да, согласен, да. Я услышал ответ на свой вопрос, да.
Люди такие же, как и здесь, и должны мы к ним относиться с сочувствием, потому что ничего, они не выбирали вот этого, вот, не хотели таких последствий, спроси их всех, только сказать никто ничего не может. Вот поэтому, мне кажется, наша основная, одна из основных черт нашего народа – это именно сочувствие, милосердие. И, слушай, ну, давай вспоминать классические вещи, как этих пленных немцев кормили наши бабушки, которые потеряли всю свою семью.
Нет, ну, это абсолютно так, точно.
Я, кстати, коротко, но у меня, например, гораздо больше ненависти и желания разобраться вызывают, например, наши сограждане, например, которые ведут подрывную деятельность здесь, которые участвуют вот в организации терактов, типа как убийство. Владлена Татарского и так далее. Вот этих мразей, я считаю, мы должны вычищать, потому что это наши люди, и с ними разговаривать надо, наверное, пожестче, чем даже вот с украинцами, которые воюют против нас.
Вот. Я бы к актам терроризма заходил бы с максимальной жестокостью. Если ты принимал участие в чем-то там, нес взрывчатку и не донес, ну вот за это пожизненное. А за совершенный теракт с гибелью людей или с предполагаемой гибелью, например, сжег какой-нибудь релейный шкаф на железнодорожной...
10 секунд, Дмитриевич.
Да, что могло бы привести к гибели там людей в составе в железнодорожном. А этих надо просто казнить, вернуть смертную казнь и всех террористов казнить. Без разговоров. У нас война или что?
Новости на радио «Спутник». Заканчиваем трансляцию для радиослушателей. Спасибо, всего доброго. Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Трофим Татаренков, Петр Лидов. И, наверное, минут 5 можем, да, по вопросикам пробежаться.
Да, если можно, я пробегусь, потому что много поднавалили. Так, Ната Шумова, всем добра, 500 рублей. Инга, всех вас люблю и уважаю, 300 рублей отправляет. Я с юга Запорожской области, но особенно люблю Цыпкина за рассказы и не провинцию. Можно, чтобы он мне сказал «здрасте»?
Здравствуйте, спасибо большое, что редкий случай, когда вот не про Петра, не про Дим Юрича, а про меня. Мне очень
вот
приятно.
Так. Спасибо. Да. Пишите больше добрых слов. Это нам очень всем приятно. Иван Александрович Ильин 300 рублей отправляет. Респект из Алента. Спасибо. Вопрос Дмитрию Юрьевичу. Нам часто говорят о необходимости применения российского... примирение, извините, российского народа. Возможно ли, на ваш взгляд, примирение с теми, кто уверен, что белые воевали за страну, за царя-батюшку, а красные несли разрушение и хаос? Как вам видятся механизмы этого примирения?
Нет никакого примирения. Вы еще с нацистами предложите примириться. Война же закончилась. Давайте примиримся с немецкими нацистами. Сам по себе вопрос у меня вызывает легкое недоумение. Говоря попроще, изумление.
А в чем вопрос? Ну,
вот, и эти, белые... вот эти граждане, которые внезапно, будучи детьми рабочих и крестьян и сплошных коммунистов, которые внезапно воспылали любовью к белому движению, это психически ненормальные люди. Начнем отсюда. Если мы посмотрим на всю историю родной страны, все любили советскую власть? Ну, наверное, нет. Никакую власть все не любят. Хороша ли была советская власть для большинства населения? Да, для большинства хороша. Что-то оно не выступало против. Оно хотело только еды побольше и штанов модных. Вот этого оно хотело, а все остальное его вполне устраивало. И вдруг среди этих людей образовались любители белых, с которыми мы теперь должны примириться. Примириться на основании того, что я должен проклясть своего отца, своего деда, прадеда за то, что они были красными. Встать на колени перед этой белой мразью, целовать им сапоги и каяться. Вот этого они хотят, да? Ну так такого не будет. Категории не было и не будет. Белую мразь эту победили предки, и не будем с ней мириться мы. Категорически не будем. Нравится вам поклоняться там Колчаку, Врангелю и прочим подонкам, которые родную страну продавали. Ну, это мне тоже понятно. У нас многие любят все, что несет России тотальный вред и ведет к ее уничтожению. Они это делают по собственной инициативе, им это нравится, потому что они умалишенные. Или им за это деньги платят, чтобы они подтачивали и разрушали Россию изнутри. Это уже вопрос вторичный. А ни о каком примирении с подобными людьми и речи быть не может. Белые, которые убежали за кордон в ходе наступления Красной армии, к началу 30-х годов все вернулись. Все, кто не запятнал себя кровавыми преступлениями против российского народа, все вернулись. Вам же про это не рассказывают никогда, сколько человек вернулось, почему вернулось, как они тут обустроились, что им не понравилось там. Вам этого никогда не рассказывают. Вам рассказывают только о каких-то выдающихся подонках. Кстати, о птичках. У меня на сайте есть хороший ролик про атамана Анненкова. Кому интересно, оперу Анненков вводите в поиски и посмотрите ролик про этого доблестного деятеля белого движения. Потом сами себе ответьте, вот с этим примиряться надо или нет? Или оно должно висеть в петле, как с ним, собственно говоря, и получилось? Я думаю, никаких других ответов у вас в голове не возникнет.
Ну, дальше. Дмитрий Юрьевич примирил, как мы видим, да.
Нет, ну, Дмитрий Юрьевич на вопрос ответил. Я не думаю, что нам надо здесь в дискуссию вступать.
Да, да, это просто может быть надолго. Большая. Мы можем отдельно как-нибудь об этом поговорить. Да, и, вот. Вдучун отправляет 6 тысяч рублей. Спасибо большое. На благотворительность довез в ЛНР рецепт шашлыка, подтвержденного Дмитрием Юрьевичем и Петром. Дождался Дмитрия Юрьевича в эфире. Передаю благодарности обоим. Шашлык зашел на ура. Небольшое дополнение к главному секрету, в скобках хорошее мясо. Нужны крепкие ботинки, чтобы отгонять советчиков, типа, что ты творишь, вот на тебе я уксус принес.
Да, это
да. Я, кстати, в боржоме тут замариновал мясо. Шикарно получается. Очень хорошо тоже. Вот в боржоме заливаешь свинину вообще. Так, Шеремлунгер Вольфович, 300 рублей.
Можно
о погоде.
Можно в воздухе замариновать, примерно.
Можно в воздухе, да. В свежем воздухе.
Например.
Вот. Только в свежем.
Отлично получится.
Если только в свежем.
Вообще, надо да. перемешать хорошо.
Обязательно, да. Аэрация чая, это называется, в смысле мяса. Шеревлунгер Вольфович, о погоде. Я с братом в снежки играл в конце июня в шапках. Это бывает, смотря где обитаешь. Холод не самое большое огорчение. Холод бывает полезен. Екатерина,
у нас ночью заморозки будут в Москве.
Ой-ой-ой. А урожай-то как же? Екатерина, 1500 рублей. Москвичи беспилотников не боятся. Наоборот, смотрим, наблюдаем. Наши самолеты летают часто, птицы летают, беспилотников не видно. Хотя на Су-141 в целом виде я бы посмотрела. Советское творение КБ Туполева. Красивый, кстати, самолет, да. Ксения, 1500 рублей. С якобы неприличным жестом Зеленскому был премьер Люксембурга Ксавье Бетель. Вот. Ответили. Ну, он почему неприличным? Он приличный. Вполне себе жест был. Галина, доброго дня, 600 рублей. Галина, спасибо за вчерашнюю публикацию о компании из Красногорска. Написала им вчера и обсудили, как можно участвовать в помощи нашим воюющим ребятам. Вам спасибо, Галина. Далее, Андрей Гривны, не знаю, как это. Скажите, должна ли картина находиться в музее, если художник исторически писал ее с предназначением для того, чтобы она висела в гостиной у промышленника? Правы ли будут потомки и промышленника, если потребуют картину обратно из музея к себе в гостиную?
Конечно, это право, да. Это я понимаю, это к вопросу про икону Рублева. Икона Рублева – это национальное достояние, находящееся в крайне хрупком состоянии. Ее вот тут один раз вывезли по просьбам верующих,
да, условно. Проблемы были потом.
После этого полгода ее реставрировали просто от того, что ее сдвинули с места. По поводу иконы Рублева есть два четко обозначенных мнения. Первое. Обязательно надо отдать ее верующим. Обязательно. Пусть они ее угробят, а они ее угробят. И вина за это ляжет на них. На их вот эти вот мудрые, так сказать, это для народа. Давайте вы там с ней начнете обниматься, целоваться, как это у вас принято, и она просто развалится. Это мнение номер один. Я его не придерживаюсь. Мнение номер два. Вот этот вот образчик нашего культурного достояния должен находиться в музее. Она там стоит в саркофаге, в котором поддерживается правильное давление, правильная влажность, недопустимость попадания ультрафиолета и прочее, и прочее, и прочее. Ее нельзя даже страгивать с места. Она должна стоять. Вы ее не сможете засунуть ни в иконостас, вот в этом вот саркофаге. Так не получится. Потому что иконостасы, многие из вас, наверное, не в курсе, они специально подобраны, иконы, по смыслу, содержанию и прочее. А вот этот жуткий короб туда поставить нельзя, он композицию разрушит. Нельзя поставить сбоку, нельзя организовать к ней доступ как к объекту культурного наследия, так как это организовано в Третьяковской галерее. Лично я придерживаюсь вот этого мнения. Культурное достояние надо беречь, а не слушать умалишенных, которые не понимают в этом вообще ничего и хотят его уничтожить. Как-то так. У меня, кстати, сегодня-завтра выйдет отличный ролик с Климом Александровичем Жуковым, где исключительно подробно разобрано, что это такое, откуда взялось, когда нашли, как сберегали, как реставрировали, что происходит сейчас и что будет, если это уволочь в лавру. Посмотрите, возможно, мнение специалистов вам интереснее, чем мое, но отличаться будет мало.
Давай так, дальше. Едем дальше. Домовитый отправляет 1000 рублей. Дмитрий Юрьевич за 2 недели только 3 раза поел и 1 раз поспал. Живой советский герб. Это имеется в виду про отдых. Но ладно, это шутка. Шеремлунгер. Дмитрий Юрьевич прав. Отхерачим стопудово, если мы чуток соберемся внутри. Я так понимаю, это про то, о чем мы сегодня целый день говорим. Так, какое ваше мнение, спрашивает Василий Иванович, относительно того, чтобы на 9 мая мы скрываем мавзолей Ленина? Ну, миллион раз уже об этом говорили. Я не думаю, что нужно еще раз это, я не знаю, как хотите. Скрываем мавзолей Ленина за красивыми картинками. Вы считаете это правильно для примирения или неправильно? Возможно ли вас попросить примирения, о голосовании по этому вопросу среди зрителей?
Уже в конце концов, придите в себя, какое примирение, кого с кем. Вам вся антисоветчина наведена, исключительно наведена тварями, которые хотят развала вашей родной страны. Если вы на антисоветчину, вот в самом гнусном ее понимании, ведетесь, то вас как баранов ведут на бойню. Какое примирение? Кого с кем? Вы, если вы такие ярые антисоветчики, первое, что вы должны сделать, немедленно откажитесь от советского оружия. Например, выведите с Украины все танки, пушки, самолеты, все выведите немедленно. Это советское оружие, построенное кровавыми коммунистами, не для вас. Выведите все, и боеприпасы все уберите, а дальше воюйте тем, что вы построили за 30 лет. Вот в этом ваш антисоветизм должен выразиться в первую очередь. Далее. Владимир Ильич, он создатель всего этого. Если кто-то по причине своей природной тупости, скудоумия, я не знаю, не врубается, что Красная Армия уходила на фронт от Мавзолея, на котором стоял верховный главнокомандующий. От Мавзолея она уходила. А когда она разбила врага, она вернулась в Москву и бросала нацистские знамена к ногам главнокомандующего, который стоял на Мавзолее. Нравится вам Ленин, не нравится, никакого отношения к нашей истории не имеет. Это нельзя оттуда удалить, это нельзя выкинуть. Оно вот такое. И заколачивание его фанерками, это, ну, мягко говоря, странно. А устроение парадов в честь парада еще более странное. Зачем это заколачивать? Вот вы не поверите, если на следующее 9 мая фанерками не забьют, вы представляете, вот солнце на землю не обрушится, мир не исчезнет. А все как было, так и будет. Только уважение к предкам появится. Всего-навсего. Такая моя точка зрения.
Так, едем дальше. Владимир 3000 рублей отправляет. Поменял свой телефон на дружественный китайский Huawei. Просто другой уровень. Сейчас планирую поменять свой Audi на китайский гибрид. Скажите, готовы ли вы тоже поменять автомобили и гаджеты с вражеских американско-европейских на российско-китайские или еще рано? Благодарю. Давайте коротко.
Заставит жизнь. Непременно поменяем. Мы, в общем-то, вещами пользуемся, а не делаем из вещей культ. Хорош ли
iPhone?
По-моему, просто прекрасен. Вот это лучший телефон из всех, что я пользовался. Заставит жизнь перейти на Android и китайский телефон. Да никаких проблем. Пользовались этим, будем пользоваться этим. Машина должна меня привести из точки А в точку Б, чтобы я в ней хорошо себя чувствовал. Довозит китайское, ну, ничем. Это вовсе неплохо. Мы и на «Жигулях» ездили, поэтому выдержим все.
Кстати, Саша. Трофим, твой Samsung-то этот складной как? Нормально?
Очень круто, очень. То есть я не то, что ни секунды не пожалел, что ушел с айфона на него, я еще и... Ну, там гораздо больше возможностей. Удобно. Удобнейшая штука. То есть я уже перешел. Сейчас автомобиль присматриваю себе, гибрид тоже. Есть очень высокоуровневые машины китайские. Прямо смотрю и радуюсь. Уже покатался и думаю, что в этом году совершу переход. Саш.
Слушай, я вообще, у меня есть никаких идеологических догм. Собственно, я не перехожу с айфона, потому что мне неудобно переходить на любой другой телефон. Если у меня был бы Android, мне было бы неудобно переходить на iPhone. Просто потому что я привык. И менять по идеологическим причинам не собираюсь. Это бред. Вот. Что касается автомобиля, у меня тут недавно даже Ultima попросила проехаться на... китайском автомобиле, в качестве тестирования просто. Ну, аналог, наверное, Ешки. Да, вполне. Ну, все равно, ты знаешь, вот из конкурентов условного немецкого производителя мне очень нравится Genesis, но, по-моему, он тоже у нас, да, санкционный или какой-то еще.
Корейский. Нет, китайский. Ну, так.
Он вообще хуже, чем Mercedes, мне кажется. Более того, мне современные немецкие автомобили нравятся меньше. Условный новый Mercedes мне нравится меньше, чем предыдущий. Он весь стал цифровой, весь стал панельный. А мне нравится, чтобы кожа какая-то была, дерево. Аналоговая все, да. Ну, да. Поэтому смотрю, но если мне вдруг будет какой-то партнерский с китайским автомобильным брендом, с большим удовольствием это
сделаю. Намекает Александр. Ты на китайском языке должен это говорить, эту фразу научиться, Саш. Тогда будет больше шансов.
Знаете, по китайскому намекать. Вот это да.
Я, кстати, рекомендую, попробуйте, будет возможность, просто не поленитесь, зайдите, попробуйте автомобиль BYD, вы будете в шоке. 4.8 до сотни, BYD, Build Your Dream, фирма называется, 4.8 до сотни, два электродвигателя, он такое творит, просто это сумасшедший, и внутри кожа такая, что ни в одном европейском автомобиле, ну, за такую кожу миллионов 20 отдашь. Так, ладно, едем дальше. Он стоит порядка 8, что-то такое, 7 с копейками, по-моему.
Ничего себе, да, они дорого по нынешним временам за лакшери.
Шеремлунгер Вольфович, Дмитрий Юрьевич прав, по водилам неосознанность происходящего — флаг этого времени. О, Господи, сколько сообщений у нас, ребят, много. Всем привет, Павел Александров, 1167, я буду некоторые пропускать, простите. Всем привет из Екатеринбурга, рад видеть и слышать полный субботний состав. Недавно вновь обсуждали вопрос, кто же расстрелял поляков. Смотришь Дмитрия Юрьевича с Климсанычем, все понятно, гильзы, документы в карманах. Смотришь Дмитрия Юрьевича с Сумбатычем про книгу «Ложь посполитая». Все понятно. Продолжение следует. Вот. Такое вот сообщение. Здравствуйте. Вопрос всем. Пишет Роман Петрозаводск. Посещали ли вы Карелию, Петрозаводск? Если да, расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях. Может быть, какие-нибудь истории. Ух, для истории у нас, наверное, времени нету. В Петрозаводске я не был, Дмитрий Юрьевич.
Посещали, естественно. Петрозаводск прекрасен, нам страшно понравилось. Ели, пили, закусывали, красота. На Онежском озере ловили рыбу, в Карелии вообще здорово. Мы ее...
Саша?
Много раз был, поэтому да, Карелия прекрасна, особенно летом. Зимой холодновато. Вот, летом Карелия хороша, особенно Черноморское побережье Карелии. Мне очень нравится, да.
Долго будет Карелия сниться.
Был ли ты в Петрозаводске?
Нет. Да, долго будет Карелия сниться.
Да-да-да. В общем, нам еще, да, предстоит с Петром там побывать. Чумной доктор, 1500 рублей. Дмитрий Юрьевич, респект за мнение по ситуации на дорогах. Обязательно надо встретить. Ой, обязательно надо вставить про дорогие иномарки, а ведра с прицепами тошнящими, ну тут аж описка, извините, тошнящими на дачу в левом ряду, это, по их мнению, норма. Про клоунов на каршеринге промолчу. Вопрос Дмитрию Юрьевичу и Петру. Есть ли планы по продолжению рукавых 80-х?
Да, есть. Планы всегда есть, времени нет.
Планы серьезные, да.
Планы есть, да.
Сделаем. Да, но уже настолько подробно.
Ну, мы не торопим. Ну, слушайте, времени. Он Дмитрий Юрьевич, я-то еще ладно, а Дмитрий Юрьевич вообще на износ. Вот, постоянно работает, поэтому это время найти немножко непросто.
Постоянно. Его как нет. Дмитрий Юрьевич в отпуске. Он на износ в отпуске находится.
Дмитрий Юрьевич хорошо планирует свое время грамотно.
Да.
Износился в отпуске.
Так, ладно, домовитый 1000 рублей. Товарищ Александр, если высказывание Гема был фейк, Гема это кто, не знаю, то почему он этот фейк не опроверг?
Линдси Грэма.
Грэма, ну да, опять опечатано, извините.
То, что я прочитал и посмотрел, что это он, что это смонтировано из двух частей его высказывания, не знаю. Слушайте, я спросил, я задал вопрос. Я сказал, а не фейк ли это? У меня нет информации точной. Вот, то, что было много информации о том, что это смонтировано чуть ли не украинцами специально, для чего, я тоже не понял, для чего. Вот, но проще всего найти оригинал выступления и посмотреть.
Тогда, а его-то и нету как раз.
То есть никто в итоге оригинал не выпустил.
Да, Рейтер написал, что это смонтировал, действительно, они вырезали кусок, но, ты знаешь, я просто думаю, что по существу он, конечно, это имел в виду, в общем, и речь шла об этом, то, что они там, возможно, там ощущение, что это приклеено одно к другому, но он действительно неоднократно говорил на эти темы, то, что это его точка зрения, это совершенно точно, просто вот это вот именно этот разошедшийся новостной сюжет, его делал, выпустила администрация президента Украины, и у меня ощущение, что они не тоже специально монтировали, они как раз логику-то как раз сохранили.
Все, теперь непонятно, откуда началось. Да, я тоже думаю, но слушай, у нас и правда наших хватает людей, которые постоянно про такое говорят.
Да, конечно.
Вот. Да, три сообщения осталось. Домовитый, Трофим, 1000 рублей. Трофим, со всем уважением, мы не пытаемся наказать Украину, мы уничтожаем фашистов, которые там окопались. Так, пожалуйста, на здоровье. Это Владимир Владимирович нам сказал, мы это знаем. А, Владимир, 300 рублей. Трофиму хочется напомнить, что Зеленского народ Украины выбрал на его обещаниях о мире с Востоком и поддержке русского населения. А, и последнее сообщение. ГТ Леон, 300 рублей. Даешь бат между Пучковым и Киасаяном на тему красных и белых. Вот так вот. Зачем? Непонятно, зачем.
У Тигран, он другой позиции придерживается?
Ну, Тигран, да, мягко говоря, другой придерживается позиции.
Мне кажется, когда, кстати, мы можем потом сидеть насчет своего программы, об этом говорить, когда мы говорим о примирении, речь идет о том, что не о том, чтобы забыть преступления тех или иных, потому что и красные совершали жуткие преступления, и это правда, и белые совершали жуткие преступления, а скорее о том сказать, что была дореволюционная Россия, она была, ей нужно гордиться. Была советская Россия, и ей тоже нужно гордиться. Вот и все, вот в этом суть. А взять и вычеркнуть 70 лет, это также неправильно, как и вычеркнуть все, что было до революции, когда у нас такая была политика. Ну вот, а преступления кровавые, они были и во времена царского режима, и во времена советского режима, они, в общем, наверное, всегда будут. Вот, вопрос очень часто, кто в каких больше пострадал. А признать то, что чем была революция, да,
это, наверное, слушайте, был, да. Сейчас зачастую все эти вот дискуссии, это как раз не попытка разобраться в чем-то, а попытка как-то вот свою обосновать нынешнюю политическую позицию.
Да,
и кажется, только это. И, собственно, одно дело уважать свою историю, а другое дело там орать друг на друга и, значит, присоединяться к тем или иным. Это мы видим, кстати, на примере БЛМ сейчас. Тут замечательно Безруков вот выступал на юридическом форуме. Он сказал, что интересно, что попытка примирения в США была, когда там поставили, значит, памятники генералам армии Юга, да, чтобы показать, что мы вот, значит, вот тут у нас и такие, и сякие были. В общем, в принципе, разумная попытка, потому что там действительно жестокая. Там кстати, тоже нормально все было. Вот. Но сейчас резко вдруг они друг другу
припомнили. Начали валить эти, значит, памятники.
Начали, да, валить эти памятники, значит, вы там рабами торговали, вы не торговали. Это приводит исключительно к беготне негров по улицам, там, да, в тяжелые, так сказать, для страны минуты. Вот. И США еще способны. Я, например, не хочу, чтобы у нас тут носились коммунисты с белогвардейцами по улицам, и, значит, там памятники валили и еще
что-то. Оно же именно для этого все.
И для этого и дело. Я и говорю, что это делается строго для этого. Конечно.
Да.
Окей. Да.
Ну хорошо, все.
Спасибо всем большое. Спасибо. Да, кто смотрит нас в Рутубе, жмите кнопку в топ. И вообще, когда смотрите наше видео, жмите обязательно там кнопку в топ. Это очень помогает. Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Александр Евгеньевич,
рады
с возвращением вас. С возвращением в родные пенаты. Петр Алексеевич, до завтра.
Пока.
Спасибо. Счастливо.
Пока. Счастливо. Всем пока.